Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником! День Святой Троицы, сошествие Святого Духа на апостолов, Пятидесятницу, то есть на 50-й день после воскресения Христова, это фактически есть день рождения Церкви, земного явления Церкви. Но Церковь – это явление не есть чисто только земное, это явление неба на земле, это богочеловеческий организм Церкви, как говорит апостол, полнота, наполняющая вся во всем. И до конца рационально понять, изъяснить, что такое Церковь, мы не можем. Мы можем быть причастны ко Христу и можем быть именно в своей жизни, если стараемся жить по вере, именно богочеловеческим телом Церкви. Христос при нашей вере и стремлении к Нему, и стремлении исполнять Его евангельские заповеди, Он соделывает нас своим телом богочеловеческим. Как говорят святые отцы, в этом как раз-таки прежде всего боговоплощение продолжает осуществляться. То есть можно сказать, что евангельская история в этом же смысле, она не закончилась 2000 лет назад, а она продолжается именно сошествием Духа Святого на апостолов. В каждом поколении христиан осуществляется таинство приращения, можно сказать, богочеловеческого тела Церкви все новыми и новыми верующими людьми. И в этом, можно сказать, одна из тайн по отношению к человеку, таких главенствующих, главных тайн промысла Божьего. Именно поэтому можно сказать, что объяснить, что такое церковь и что такое церковность до конца невозможно. Можно быть только этому причастными, и можно это действительно прочувствовать. И, как мы видим в Евангелии, Христос есть истина пререкаемая. Он говорит, кто жаждет, идите ко мне и вкуси действительно, и вижте, и реки воды живой потекут от верующего человека. Здесь евангелист указывает, что Господь говорит именно о полноте благодати, о полноте Духа Святого, который дарует Христос. Но в тот момент, когда его слышат его соплеменники, среди них разгорается спор. С одной стороны, одни говорят, что никогда таких слов человек не говорил, это истинно пророк. А другие говорят, что никогда пророк не приходил из Галилеи. Ну, Христос, мы знаем, родился в Вифлееме, но жить ему пришлось возрастать своими родителями, Пресвятой Девой Марией, мнимым отцом Иосифом в Галилее. И большинство соплеменников-то и так и считало, что он из Галилеи родом, а по пророчествам из Галилеи пророк не приходит, истинный Мессия. И вот этот формальный признак, и уперлись соплеменники Христа, в особенности книжники и фарисеи, которые в конце концов заявили, что да, раз из Галилеи пророк не приходит, Мессия, и вообще Христос никак не вписывался в их представления, то они, то, что Господу все-таки было устремлено много людей, просто сказали, да, народ сей, он невежда в законе есть. То есть превознесли букву закона над истиной как таковой, над живой истиной, над благодатью и явлением Духа Святого, чем погрешили, очевидно, тяжким образом. Можно сказать, что, наверное, хулой на Духа Святого в таком случае. Но вот то, что Христос является такой истиной пререкаемой, это в каком-то смысле, поскольку Церковь Христова, Его богочеловеческий организм, переходит и на Церковь. И в истории Церковь тоже часто является пререкаемой. Многие, кто, по видимости, даже являются верующими людьми, а ведь книжники и фарисеи, они были людьми верующими, тем не менее восстают на Церковь с теми или иными обвинениями или претензиями, или просто неприятием церкви. И, как сказал один философ-богослов, Павел Флоренский, священник, фактически священный исповедник и мученик, невозможно рационально церковность разъяснить. Вот то, что, как говорит апостол, это тело Христово, полнота, наполняющая все, вот эту жизнь, вот это вот бытие Божие само, богочеловеческое, невозможно втиснуть, как он сказал, в узкий гроб формальной логики. И действительно, когда человек подходит с какой-то формальной логикой к церкви, он легко ошибается и, как это говорится, за деревьями не видит леса. Ну, как наш великий писатель в 19 столетии Лев Николаевич Толстой, граф, действительно великий художественный талант, но никак он не мог понять рационально, что такое церковь, не мог понять, что такое причастие, что под видом хлеба и вина действительно даруется тело и кровь Христова. И в конечном счете, достигнув серьезных успехов в литературной деятельности, он решил воплотить свою идею, в общем-то, еще давнюю достаточно, что надо создать собственную религию. Но, выкинув из Евангелия все чудеса и начав, в общем-то, с хулы против Пресвятой Богородицы в своем, в кавычках, переводе Евангелия, особо не преуспел, потому что масса людей, которые верили его авторитету и поверили его отрицанию церкви, они на практике вот эту веру в Толстого и веру в христианство без церкви и без Христа как Бога-человека воскресшего, ну, в своей жизни, если пытались реализовать, то все это заканчивалось печально и ничем. Известно, что при жизни Толстого к нему приходили многие люди с просьбой о помощи, денег просили, а Толстой к тому времени демонстративно отказался вообще от личных сбережений, хозяйством заведовала его супруга, которая много натерпелась от всего этого, вот. А он вообще денег-то личных и не имел почти. Вот. И когда к нему приходили многие увлеченные его проповедью, люди бедные, несчастные, страждущие, нуждающиеся, он почти всем вынужден был отказывать, потому что денег у него не было. Но выглядело это довольно прискорбно. И характерно, что в одном из писем на этот счет Толстой называет деньги злом, и, ну, на просьбу одной из помощи там, посодействовать обучению какой-то бедной девицы, вот, он говорит, ну, это не ко мне. Это он там упоминает одного западного благотворителя, а также отца Иоанна Кронштадтского, мол, к нему. Это фактически чуть ли не единственное упоминание кронштадтского отца Иоанна, праведника, в письмах Толстого. Вот. Но он о нем знал, и он даже знал, что у Иоанна Кронштадтского деньги-то сосредотачиваются, которые он использует на благотворительность. Действительно, такой парадокс. Истинный подвижник, действующий в Духе Святом, он не боится иметь дело с деньгами, потому что действительно к отцу Иоанну Кронштадтскому очень большие средства притекали. Но он эти средства использовал на окормление многих-многих людей, нищих в том числе, бедствующих. Причем некоторых окормлял постоянно. Там просто нищие возле Андреевского собора в Кронштадте с утра пораньше выстраивались целыми толпами, строем. И когда Иоанн Кронштадтский шел на службу, он каждого одаривал той или иной суммой, которая помогала этим людям просто выжить, некоторым на протяжении многих лет. И, казалось бы, о чем тут речь? Ну, деньги там, да. Толстой считал, что зло, демонстративно пытался с деньгами дело не иметь. Иоанн Кронштадтский не боялся иметь дело с деньгами и использовал их по воле Божией во благо. А это действительно свидетельствует о том, что церковь – истинно полнота, наполняющая все. И если человек, вот как Иоанн Кронштадтский праведный, вооружается полнотой церковности, хотя, конечно, святой праведный Иоанн Кронштадтский – это исключительная история. Вот. Он, конечно, сверх всяких сил вел подвижническую жизнь, Вот, за что покаянную? За что Господь его так и обоготворил, такие ему даровал великие дары, явил в нем такой удивительный пример святости, праведности, следования правде Божией в гуще мира, которая ничего не боится, имеет великое дерзновение по отношению к Богу, и даже и не боится там те же презренные Толстым там деньги, средства использовать во благо. То есть все возможно в этом смысле действительно верующему, если есть стремление жить по-христиански. Вот, к сожалению, русское общество в XIX веке, это и раньше началось, а к XX, оно очень серьезным образом расцерковлилось. Именно начало такое формальное, рациональное понимание царствовать, первоначально в интеллигентной среде, хотя среди этой интеллигентной среды были удивительные примеры великой любви к церкви. Вот как тот же Павел Флоренский, или, к примеру, Константин Леонтьев, или его друг-священник Иосиф Фудель, у которого сын Сергей Фудель, удивительный писатель 20-го столетия, духовный, прошедший ссылки многие и претерпевший очень много. Вот. И есть такие примеры удивительного понимания, что действительно есть церковь и церковность, и проповеди на эту тему, такой не боящийся этой темы и дерзновенный. Но при том мы видим, что вслед за Толстым вот, очень большая масса людей, начиная с интеллигенции, она вообще перестала понимать, что такое церковь. И как многие свидетели этого процесса, революции, говорят, что это и явилось одной из причин революции как таковой, кровопролития, миллионных жертв, потрясений, от которых мы до сих пор еще отправиться толком не можем до конца. Но это, так сказать, отдельная тема. И вот камнем преткновения и одной из причин этого всего является Христос и его церковь. И вот Господь нас в церковь привел уже спустя эпоху и отступления от Христа, и великих потрясений, и возвращения к церкви. И наше возвращение к церкви – это удивительный тоже промысел и чудо Божие. И мы должны быть благодарны Господу, что Он нас на самом деле сподобил жить в такое, в общем-то, по сути, благодатное время, чего бы там вокруг ни происходило. Часто мы унываем, как-то печалимся, ропщим, в зависимости от своих житейских обстоятельств, иногда трудных, болезненных, сложных, у кого какие бывают. Но если предаваться только одному этому ропоту, это будет неправдой по отношению к правде Божией. Это будет, можно сказать, отвержением церкви и церковности. Мы должны время нашей жизни, в которой вот Господь нас подобил, проживать с великой благодарностью к Богу, ко Христу, и с великим желанием действительно быть церковью. Жили бы мы в XIX веке, могли бы мы так часто, еженедельно, а даже и чаще порой причащаться от чаши Христовой. Это было очень затруднительно, потому что нормы были вообще раз в год причащаться. Всех обязывали, но часто причащаться тоже было довольно сложно. Святитель Игнатий Брянчанинов, когда в молодые годы учился в инженерном училище и жил в Санкт-Петербурге, он возымел жажду часто причащаться. Вот. Но не мог это делать в одном храме, потому что на это смотрели бы с большим подозрением. Он был вынужден ходить по разным храмам. Ну, такой характерный пример. Поэтому не всегда формальное благочестие, царящее вокруг, оно способствует настоящей духовной жизни. А порой царящая вокруг разруха, казалось бы, внешняя, наоборот, обращает скорее человека ко Христу. Поэтому не будем роптать, унывать, печалиться, а будем стараться действительно истинно благодарить Бога, потому что основа церкви – литургия, Евхаристия, а это переводится именно как благодарение. Это самое главное, чего Бог от нас ожидает в качестве благодарности за все его великие благодеяния, чтобы мы учились быть ему во Христе причастными. Господи, помоги нам в этом. Аминь.